Издательство АСТ. Ланда Шведова. Первым делом самолеты. Глава первая. Первым делом учеба.
«Я тебя люблю, Юль». Она неохотно оторвала взгляд от тарелки, по которой уныло размазывала гречку. Рядом стоял мальчишка, по-другому и не скажешь. Стоял, сжимая в руках пачку конфет с красным бантом сверху, и протягивал это добро Юльке. Точно ей. Ведь рядом даже никого не было. Столовая пустовала. Основной наплыв здесь после третьей пары, а пока затишье. Она хотела рассмеяться. Ситуация со всех сторон комичная, но вдруг передумала. Что-то во взгляде этого явно первокурсника ее остановило. А взгляд у него был тот еще. Серьезный такой, похожий на грозовое небо, и губы поджаты сурово, и брови светлые сдвинуты. Если бы не чересчур серьезное выражение лица, он был бы симпатичным, даже красавчиком, весь такой голубоглазый, блондин, высокий и плечистый. Хотя курсантская форма на нем все равно висела, как и на остальных первокурсниках.
«Головой ударился?» — спросила, наконец, Юля.
«Нет». Он положил перед ней конфеты. «Сегодня день Святого Валентина, вот я и...» «В общем, решил сказать». Говорил он медленно и непривычно мягко. Тянул слова. Юля давно привыкла к акцентам. В их универе собирались люди не только со всей страны, но и с ближнего зарубежья. Будущее авиации. Ветрова и сама проделала путь в 5000 километров ради обучения. Первокурсник совсем не смущался. Смотрел прямо и уверенно, что неожиданно смутило саму Юлю. Она глянула на конфеты, потом на парня, а потом опять на конфеты. Странно это все. Не сказать, что ей не признавались в любви. Признавались, но чтобы вот так. Ни разу. Хотя что с первокурсников взять? Странные персонажи, вечно готовые отколоть что-нибудь эдакое, вроде танцевального номера в общаге, или обесточивание целого университетского корпуса ради признания в любви.
«Это какой-то спор?» — уточнила она.
«Потому что, если спор, лучше закончить его здесь и сейчас. За конфеты спасибо, но начнешь доставать с глупостями — пожалеешь. Все понял?» «Это не спор. На любовь спорят только дебилы».
«Не могу не согласиться».
«Можно я с тобой сяду?» — вдруг спросил он. «Ты выглядишь грустной». Ей было тоскливо одной, это правда. Канули в лету времена, когда они, хохоча до слез, заваливались на обед с девчонками, садились вместе за любимый стол и обсуждали все на свете. В основном парней, конечно. Нет, с подругами Юля поддерживала связь, видела их каждый день, но пары у них теперь не совпадали. Да и вообще. Они-то уже третьекурсницы, а она болталась на втором. Опять. Потому что в голову ей взбрело перевестись на другую специальность, и с этим переводом свалилось столько трудностей, что Юля не смогла все разгрести и за полгода. А Света Белого не видела и вовсе год. Из ее жизни ушли развлечения, дружеские посиделки, спонтанные свидания, прогулки до утра и прочие глупости. Осталась только мечта — летать. Но отчаялась она не настолько, чтобы ввязываться в сомнительный диалог. Хотя раньше бы не упустила шанса позабавиться над первокурсником, просто потому что... Ну, кто так делает? Подкатывает серьезными взглядами, конфетами и сразу вдруг любовью. Такие странные истории всегда весело обсудить с девчонками. Тем они и ценны, но... Ныне реальность у Юли Ветровой такова. Все смешные, в основном не очень, истории связаны с учебой, хвостами, пересдачами, зубрёжкой и только... «Прости, приятель, но нет». Она указала на разложенные по столу тетради. «Мне готовиться надо».
«Готовиться к чему?»
«К авиационному английскому». «Хочешь, помогу?» Юля не сдержала усмешки. Она точно знала, что в голове у первокурсников свистит ветер. Сама такой была. Безграничная свобода, новая жизнь, новые знакомства, возможности. Унылая учеба чаще скатывается на последнее место в приоритетах. И только к сессии приходит пора браться за ум. Но даже это случается далеко не всегда. «Я хорошо знаю английский», — добавил парень. «Это не просто английский. В авиационном тоже разберусь, если понадобится».
«Обязательно, когда придет твое время. А сейчас обойдемся без лишних жертв».
Она подвинула к себе тетрадь, намекая, что разговор окончен. Но первокурсник ей попался на редкость упертый и непонятливый. «Я несколько лет жил в Америке», — сказал он так, словно в этом не было ничего особенного. «Значит, вот что у него за акцент». Почти неуловимый, но неправильность произносимых слов все же ощущалась. Он просто делал это иначе. «Жил с мамой, но она вышла замуж, и я прилетел к отцу, а он... В общем, отсюда». «Еще я хорошо разбираюсь в физике и аэродинамике. Может, с твоей программой будет сложно, но только поначалу. И у меня есть приятель-гений. Если что, он поможет». Зависнуть в столовой, слушая историю жизни первого встречного первокурсника, вот чего ей не хватало для полного счастья. «Ценная информация, но я, пожалуй, все равно откажусь». «Как хочешь, но если что, в открытке есть мой номер телефона. Запиши себе. Я приду на помощь в любое время, хоть ночью, и все сделаю для тебя, все, что захочешь». Она честно пыталась разглядеть в этих словах подтекст или недоступный простым смертным юморок, но не смогла. Парень по-прежнему стоял перед ней с серьезным видом и сдвинутыми бровями и как будто готовился то ли мир завоевать, то ли его уничтожить. Оба варианта подходили к такому сосредоточенному лицу. Хотелось посмеяться над абсурдностью ситуации, но не было сил. И куда только делась та веселая и беззаботная хохотушка, которая наспор забралась в общагу, по ржавой пожарной лестнице. Потонула в авиационной терминологии, не иначе. Странный первокурсник наконец-то соизволил ее покинуть. Ну, а Юля быстро о нем забыла и вернулась к мукам с английским. К самому ее невыносимому хвосту. Она знала, что после перевода доздавать придется много предметов, но казалось, это будет проще. К тому же тянулись еще и предметы текущие, поэтому все осложнялось. И это, не говоря о физкультуре, которая оказалась в разы хуже любого английского. Юля никогда не была спортивной, но за последние полгода у нее появился пресс. Пресс, блин, долбанные кубики на животе. Потому что физрук — козел. Потому что оказаться в сугубо мужском коллективе, на мужской специальности, там, где девчонок никто не ждет и им не рады, нелегко. Надо быть во всем лучшей, чтобы тебя не считали вторым сортом. Даже в проклятой физкультуре. И жаловаться некому. Она сама сделала этот выбор, сама добивалась перевода всеми правдами и неправдами, сама обивала пороги начальников и умоляла дать ей шанс, точно зная, что легко не будет. Поэтому она выучит английский, доедая остывшую гречку, и отправится в спортзал, подтягиваться. Ведь козел-физрук заявил, что нормативов для девушек не существует, и оценки он ставит всем одинаково, без предвзятости и никаких поблажек, только из-за того, что Ветрова — девочка. Это было бы нечестно по отношению к остальным, настоящим курсантам. Да, физрук так и говорил «настоящим», как будто она была подделкой. Но она еще всем все докажет. Обязательно.
Глава вторая. Первым делом — вечеринка.
«Ветрова, я тебя не узнаю», — причитала в трубку Тома. «Опять занята?» Они дружили с первого курса, и еще год назад все свободное и не очень время проводили вместе, потому что год назад Юля тоже была безопасницей, а еще встречалась с Серегой, который по совместительству являлся лучшим другом Эдика, парня Томы. Такая банальная компашка из парочек у них была. Две подруги, два друга. Но ничто не длится вечно, и пока некоторые парочки прирастают друг к другу, прочнее некуда. Другие распадаются. Юлька с Серегой вот распались, пока Тома и Эдик светились счастьем, съезжались и планировали радужное будущее, искренне недоумевая, почему у других все не складывается так же просто. Но за прошедший год у Юли вся жизнь перевернулась с ног на голову. Случился перевод на другую специальность, множество долгов по учебе, трудностей и, да, расставание, из-за которого компания Сереги теперь смущала, что неизбежно при любом разрыве, даже самом дружеском и безобидном. Можно сколько угодно твердить про правильность решения и желание двигаться дальше, но трудно оторвать себя от человека, с которым провела больше года. И это было потрясающее время, правда. И обид на Серегу у Юли не осталось. Он вообще отличный парень, просто порой весьма тяжело встречаться с кем-то легким. В некоторые моменты это становится невыносимо, и то, что раньше в человеке привлекало, в новой реальности отталкивает. Юля сама стала инициатором разрыва. После долго сомневалась в принятом решении и, чего греха таить, избегала Серегу, чтобы не вляпаться в эти отношения вновь. Потому что сам Сибиркин от расставания был в шоке и поначалу сопротивлялся. Да он до сих пор намекал на прошлое. В этом плане завал с учебой даже помогал, не до любовных переживаний. Теперь же Тома звала ее на вечеринку, приуроченную ко дню всех влюбленных. И раньше Юля уже одной ногой находилась бы на этой вечеринке, намалевав щеки яркими блестками и окрасив синим шампунем кончики волос. Смывается легко, а образ классный и любимый, но теперь ничего из этого не хотелось. Блестки давно засохли, а новые Юля не купила. «У меня в понедельник коллоквиум по метеорологии», — ответила она подруге. «Сегодня суббота, Юль. И что? Завтра подготовишься?» «Завтра у меня еще миллион дел, знаю», — нетерпеливо перебила Тома. «Но ты пойдешь с нами и точка. Даже Марина и та согласилась пойти. А ты знаешь, как сильно она ненавидит громкую музыку. Тем более я не приглашаю тебя тусить в клуб до утра, а всего-то зову на университетскую вечеринку, которая продлится до 11 вечера. И после тебе останется лишь дойти 200 метров до общаги. Ну же, Ветрова, соглашайся. Мне ужасно тебя не хватает, а тебе, я знаю, не хватает в жизни веселья. Ты в последнее время улыбаться-то перестала. Так не пойдет». Нехотя Юля согласилась. Так она оказалась в темном актовом зале в компании Тома и Марины, еще одной подруги из безопасниц. Позже должны подойти Дашка, Катя и Ритка, все бывшие одногруппницы. В прошлой группе с Юлей училось 9 девочек. 9? Смешно вспоминать, но когда-то ей казалось, что их мало, хотя это 30% группы. Для авиационного универа, в котором преобладали парни, целая толпа. Сейчас же Юля была единственной девчонкой в группе из 30 человек, а на потоке второкурсников-пилотов их всего 2. 2 девчонки на 5 групп. С ума сойти просто. За полгода Юля так одичала, что забыла, каково это — обсудить во время пар новую тушь для ресниц или запросто спросить у кого-нибудь прокладку. В нынешних условиях само слово «прокладка» было под запретом. Его произнесение каралось месячной нормой глупых шутеек. Словно в прокладках и правда было что-то комичное. Юля даже представить боялась, как парни отреагировали бы на тампон. Пришлось бы скорую вызывать и госпитализировать всю группу, не иначе. Актовый зал превратили в подобие клуба, но очень сельского, с гирляндами, вырезанными из бумаги сердечками и дискошаром под потолком. Тот еще колхоз, как и любая другая вечеринка в стенах универа. Спасибо, хоть из колонок звучала современная музыка, а не какой-нибудь Валерий Леонтьев. Все-таки пришла. На входе Юлю встретила Тома. Выглядела она потрясающе. Высокая, стройная, с темным хвостом, собранным на макушке, и непривычными объемными стрелками. Просто роковая женщина. Хотя Юля знала, что это вообще не про Тому. Ты была слишком убедительна. На опыте знаю, что теперь тебя можно вытащить в люди только угрозами. Люди. Не люблю их. Тома рассмеялась. Ну, хотя бы твое чувство юмора на месте. Идем скорее к девчонкам. Всем страсть, как хочется послушать про твои дела. Про метеорологию? Если настаиваешь, про нее тоже, но начни с чего-то более интересного. Несмотря на колхозность, популярность университетских сборищ все равно не падала. Возможно, из-за их закрытости для внешнего мира. Всегда интересно собраться исключительно своими. Посмотреть на людей, которых обычно видишь только в форме, при других обстоятельствах, пообсуждать их. Выгода для руководства тоже имелась. Чем меньше курсантов болталось по городу во время больших праздников, тем в разы меньше проблем было потом. Как говорится, все счастливы. Курсантов со всех специальностей собралось предостаточно. Они сновали по залу, общались, флиртовали и строили друг другу глазки. Обычная игра полов. Правда, тут на одну игру приходилось по пяток игроков, но так даже веселее. Всем, кроме Юльки. которая своим унылым видом и думами о метеорологии распугала желающих с ней пообщаться, даже своих девчонок. Но что поделать, она не хотела здесь быть. На нее давили учебные долги. Юля буквально чувствовала их на своих плечах. Эдак можно и горбиться начать. Заиграл знаменитый медляк «Металлика». Опять диспетчер Славка Волков отвечал за музыку, а его репертуар был неизменен уже третий год подряд. Из ниоткуда появился Эдик Исаев, парень Томы, и вытащил ее танцевать. Эти двое слепились в неразлучную парочку и даже спустя полтора года смотрели друг на друга сумасшедшими влюбленными глазами. Нет, Юля вовсе не завидовала, она скорее поражалась. У этих двоих как будто и проблем никогда не было. Они так легко находили компромиссы. Разве так бывает в жизни? Тем более с необязательным Эдиком, который мало отличался от Сереги. По крайней мере, до отношений с Томой. Остальных девчонок тоже разобрали парни. А Юля танцевать наотрез отказалась, лениво отбиваясь от приглашений. Взяла себе лимонад и встала в сторонке, разглядывая юбку своего платья, которое раньше было любимым и эффектным, а теперь висела на ней, как на вешалке, и доставала аж до колен. Спасибо физкультуре и подтягиваниям. На покупку чего-то нового у Юли не было времени и сил, да и денег тоже. «Не хочешь танцевать?» От невеселых мыслей ее оторвал парень. Тот самый первокурсник из столовой. Юля его сразу узнала по едва уловимому акценту. Даже оборачиваться не пришлось. Он говорил иначе даже среди всех приезжих. Правильно, не коверкая слова, не ошибаясь, расставляя верные ударения. «Нет». «Как твой английский?» «За два дня не выучила». Безымянный первокурсник не ответил, но и не ушел. Со стороны, должно быть, казалось, что они вместе и болтают о чем-то, словно старые друзья. Юлька заметила, как на нее поглядывают подруги, танцуя с парнями. Ритка и Тома даже кивнули, мол, давай, Ветрова, не теряйся, вливайся в общее веселье, а то встала стену подпирать. Но танцевать по-прежнему не хотелось, и Юля испытала нечто вроде благодарности к этому странному перваку за то, что стоял молча и не донимал новыми признаниями, за то, что не ушел, пока не закончилась длинная песня, и из-за этого никто больше не рвался вытащить ее танцевать. Что было странно. Обычно парни друг друга не стеснялись. Конкуренция же. На одну девчонку по статистике 10 ребят. Как только танцующие парочки распались и разошлись по сторонам, Юля осталась одна. Она так и не повернулась, не рассмотрела первокурсника получше и теперь видела лишь широкие, обтянутые белой рубашкой плечи, длинные ноги в черных джинсах и коротко подстриженный светлый затылок. «Какой симпатичный!» — ахнула Тома. Возвращаясь, она успела разглядеть парня лучше самой Юльки, которая за минувшие дни и вовсе забыла, как тот выглядел. Помнила лишь светлые волосы, серьезный взгляд и плохо сидевшую форму. Видимо, бесконечные подтягивания что-то сделали с ее мозгом, и он катастрофически уменьшился в размерах. «Нормальный», — отмахнулась Ветрова. «Вы знакомы? Или он пытался познакомиться? Как его зовут?» «Понятия не имею, как его зовут, но два дня назад он признался мне в любви». «Что?» — засмеялась Тома, но, увидев, что Юля не шутит, уточнила. «Правда, что ли? Просто подошел и в любви признался?» «Ага, в столовой. А ты что?» «В ответ не призналась, если ты об этом». Ей вдруг тоже стало смешно. «Как тут не посмеяться? Нелепость же, никто так не делает». «Вечно с тобой случаются странные истории». «В этот раз я не при делах. Сам придумал, сам влюбился, сам признался. Надеюсь, разлюбит и отстанет. Тоже как-нибудь сам». «Да уж, не хотелось бы повторения истории с Ваней Усики». «Или с Никитой-подглядывателем», — поддакнула Юлька. «Или с Олежкой Серенадой». «Боже, я привлекаю одних психов». «Серега был нормальным», — сказала Тома и, поймав взгляд подруги, осеклась. «Прости, прости, хорошо, просто... Все время вспоминаю, как весело нам было раньше. И Серега, ему тоже тебя не хватает». «Мы не сойдемся, как прежде не будет», — отрезала Юля и ушла от дальнейшего разговора под предлогом обновить бокал с лимонадом, хотя от сладости уже свело челюсть.